Здравствуйте, уважаемые слушатели, читатели и соучастники. Меня зовут Александр Кузенков, и сегодня мы с вами продолжаем изучать вселенную готики. Сегодня я бы хотел с вами поговорить о очень важном аспекте мира готика – это религии. Начну я, наверное, с человеческой религии, поскольку она представлена несколькими божествами. Эти несколько божеств, условно говоря, отображают разные аспекты мира. Это божество света, это божество тьмы. Есть также божество, которое вроде как защищает магию, да, и божество, которое отображает природные силы. В общем, да, вот эти четыре божества – это не связаны в единой связке. Фактически, изначально, судя по, опять же, тем обрезкам, которым я могу судить, в первой части мы об этом можем говорить вообще никак, потому что мы об этом не знаем толком. По-моему, там всего один раз упоминается божество света и божество тьмы по одному разу, да? Во второй части мы узнаем об этом больше, особенно от того самого некроманта, который, в общем-то, являлся одним из наших сподвижников первой части и продолжает как бы участвовать во всех играх Хири до третьей части включительно, покуда не будет уничтожен. И окажется, что наш главный как раз-таки противник, он сам об этом не знал, да? Вот он и тайна мира, да, и, казалось бы, самый такой мудрый, самый сильный, могущественный волшебник, который есть в этом мире, оказывается бессилен против чего-то такого, что было больше его. Божество света, оказывается, сотворило мир, ну, по крайней мере, так нам, ну, мы можем заключить из того, что знаем о готике. Романов по готике нет, поэтому, как бы, дополнительную информацию мы можем черпать только из интервью с авторами проекта, или с официального сайта игры. Возможно, есть фанфики, да, но как бы вы понимаете, да, фанфики — это вилами по воде писано, и тут как бы все зависит от того, как трактует читатель. И читательская точка зрения очень важна, это авторская точка зрения, да, но я имел в виду, как бы, если брать сам нарратив готики, да, сам по себе, без относительно его интерпретации, то, конечно, это вот все, что мы знаем. Так вот, божество света, оно фактически создало этот мир, раз. Оно этот мир как бы преобразило, и другие божества, по сути, порождены им. Единственное, непонятно, откуда взялось темное божество. То ли оно было создано светлым божеством, то ли оно существовало также предвечно. Хотя непонятно, в какой они консистенции находятся друг к другу. Есть версия, что это фактически отсылка к зороастризму, где добро и зло, то есть Ахура Мазда и Ариман, противостоят друг другу вечно, поскольку они представлены двумя началами, и они оба имеют самодостаточное бытие. Все остальные божества, порожденные как Ариманом, так и Ахура Маздой, фактически являются помощниками этих верховных божеств. И, конечно, зороастристы топят за Ахура Мазду, но, в общем-то, и есть и поклонники Аримана. Это надо иметь в виду. Так вот, к чему это все? В готике примерно та же ситуация. То есть есть жрецы культа вот этого светлого бога. Они, по-моему, не встречаются ни разу в первой части игры. Зато они начинают встречаться во второй. Особенно вот у нас появляется рыцарский орден, который напоминает тамплиеров, кстати, и по крестам, и по всему остальному. И, в общем-то, они являются одновременно и рыцарями, и монахами, и священниками зачастую. А среди них также есть отдельные жрецы, которые напоминают католических священников. И вообще мир, который мы начинаем посещать, как бы он все больше напоминает католическую такую немецкую Германию. Германию средневековую, прошу прощения, тавтологию сказал. Вот. То есть интересно, да, мы исследуем этот мир и обнаруживается, что вот как бы есть целый культ вот этого светлого божества, маги поклоняются какому-то другому божеству, но, в общем, в целом признают, что оно тоже порождено светом. Но опять же, политеизм такой слабо развитый, то есть нету четких мифологических систем, как в Древней Греции, в Древнем Риме, и скорее можно говорить о толкиновском таком политеизме, который, в общем-то, является монотеизмом, просто в разной мере открывающимся разным народам. Ну, условно говоря, эльфы контактировали с Валар, и они знали, что Валар — это не боги, а это, ну, могущественные сущности, посланные в мир Илуватара. А люди напрямую поклонялись Илуватару, а не Валар. И не имели такой связи с Валар, да. Но зато были ближе к Илуватару. Вот так. Вот тут примерно то же самое. С темным божеством все сложно. Потому что, судя по всему, оно как раз-таки виновато в создании демона из первой части. Оно во многом сподвигает людей на кучу других поступков. Хотя непосредственно с ним мы не контактируем. Единственный момент – это, конечно, некромант. Мы не догадывались до конца, кто он такой и что он из себя представляет. Но, в общем-то, на протяжении, если честно, уже первой части можно было как-то задумываться, что почему к нему все так отрицательно относятся, даже волшебники. Я уже не говорю о людях обычных. Ну и в итоге этот некромант оказывается в третьей части уже посланником темного божества. И вот это темное божество ничего хорошего для мира не сулит. Мы для того, чтобы бороться с этим посланником черного божества, бросаем все свои силы, мы там вступаем до этого в орден, там допиваемся, доходим до верха этого ордена, это во второй части. А в третьей части мы там заключаем всевозможные союзы, с кем только не попадя, с бывшими заключенными, с которыми у нас так связи хватало, да. И в итоге все-таки добиваем его. Но попутно мы узнаем о том, что как бы мы-то сами и являемся посланником светлого божества. То есть в мире существует некий баланс. И мы побеждаем зло, означает, что баланс в какой-то мере разрушен. Но это только нам кажется. Потому что четвертая часть, которую считается лорной, то есть вполне себе совпадающей с дальнейшим развитием событий, каноничной, как раз наш главный герой становится Робаром III, новым королем этой вот волшебной страны. И почему-то сходит с ума. Сошедший с ума государь, сами понимаете, на что способен. И он устраивает резню на каких-то островах, да, недалеко от того места, где мы раньше сидели в тюрьме. Но это впервые, как бы, когда действие происходит в другом месте, и мы играем за другого персонажа. Ну, как я сказал ранее, в общем-то, четвертая часть, она не понравилась большинству игроков, да и, в общем-то, мне она тоже не понравилась. По многим причинам, которые я здесь сейчас излагать не буду, потому что уже ранее касался этой темы. Ну и в общем и целом религия людей понятна. Параллельно с людьми, кроме них, как бы, существует еще раса орков. Есть куча фантастических существ, но они разума не имеют, и, соответственно, религии тоже. А вот орки, да. Орки — это народ очень физически выносливый. Ну, как вы понимаете, орки такие большие, знаете, по образу Варкрафта, да? Эх, могучий, да? Ну, немножко скорбленный, да. Но, в общем, в целом, это могучий народ, который проповедует культ силы, у них также культ стихий. В общем-то, религия, напоминающая, опять же, варкрафтовскую религию шаманизм у орков классических, да, то есть до того, как они начали поклоняться демонам. Они считают, что вот люди, они как бы слабы, это раз. Во-вторых, люди, они, в общем-то, искажают природу. И только за это их надо уничтожить. Все очень просто. Мы, кстати, можем об этом узнать уже в первой игре серии, когда можем пообщаться с орком-шаманом. Почему все-таки люди не любят орков, и почему орки не любят людей, и вот он нам все подробно расскажет. О принципах расовой сегрегации в этом мире. Ну, в общем и целом, конечно, орки являются для нас ключевыми персонажами только в первой части, а в дальнейших частях они как бы отходят на второй план. Хотя в четвертой части мы сможем с ними контактировать многократно. И в этом плане у нас больше возможностей узнать о их культуре, о их особенностях. Кстати, есть орки ассимилированные, оказывается, да, есть о людьми, уже перешедшими в их веру. Но большинство орков все-таки они живут кланово и напоминают скорее полудикие племена такие, которые периодически объединяются в единую орду и наступают на людей. В общем-то, именно по причине противодействия орде и была создана вот эта вот купольная система управления шахтами, чтобы преступники, которых туда ссылали все в большем количестве, не устроили массовый бунт и не как бы потом направились воевать против самого короля. Ну и типа они там под куполом сидят, им поставляют все необходимое, а они орудуют кирками и, в общем-то, посылают на большую землю необходимые материалы. Тот самый металл, благодаря которому можно было победить орков. Ну, все очень просто. Вот. В дальнейших играх серии, как я уже сказал, орки, они упоминаются реже, чем в первой части. Вот так вот. Ну и напоследок стоит сказать о том, что, в общем-то, религия играет, несомненно, большую роль. И, конечно, поначалу кажется, что этот мир вообще безрелигиозен. Учитывая, что готика создается в конце 90-х, начале 2000-х, очень большой тут может быть закос на ну, как вот Андрей Сапковского, на такое полуатеистическое видение Средневековья. Однако нет. По мере продвижения по серии игр мы узнаем все больше и больше о мистической, таинственной составляющей этого мира, и сомнение остается. Это мир полностью религиозный, даже в глубинном онтологическом смысле. Его познание невозможно вне понимания его религиозности. Ну а на этом все. Спасибо за внимание и до скорых встреч.